Герцог и герцогиня помирали со смеху, потому что знали, в чем была суть всего этого приключения, и мысленно хвалили за остроумие и искусство притворяться Трифальди, которая снова села и сказала: «Славным королевством Кандая, расположенным между Великой Трабабаной и Южным морем, 2 мили от мыса Камарин, правила королева Донья Магунсия, вдова короля Арчипиела, ее сеньора и супруга. От брака с ним они прижили, у них родилась инфанта Антономассия, наследница престола. Эта-то инфанта Антономассия росла и воспитывалась под моим надзором и наставлением, так как я была самой почтенной и знатной из дуэни ее матери. И так дни шли и уходили, и девочка Антономассии достигла возраста 14 лет и такого величайшего совершенства красоты, что природа не могла создать ничего очаровательнее. И нельзя сказать, чтобы зато она обидела ее умом. Она была столь же умна, как и прекрасна, а была она самой прекрасной в мире и осталась ею и до сих пор, если только завистливый рок и непреклонные парки не обрезали нить ее жизни. Но верно, они этого не сделали, потому что небеса не могут допустить, чтобы земле был нанесен такой ущерб, каким бы он оказался, если бы раньше времени был сорван виноград самой прекрасной в мире виноградной лозы. В эту красавицу, которую недостойный язык мой не в состоянии превознести так, как она того заслуживала, влюбилось бесконечное число принцев, как местных, так и иностранных, а среди них осмелился вознести мысли свои к небу такой же красоты, так же и простой рыцарь, бывший при дворе, полагаясь на свою молодость и храбрость, на многочисленные свои таланты и дарования и на живость и проницательность своего ума. Потому что я должна сообщить вашим высочествам, если только этим не наскучу. Он так играл на гитаре, что у него она, казалось, говорила, и, кроме того, он был поэт, хороший танцор и умел делать птичьи клетки, и одним этим последним искусством он мог бы заработать себе хлеб, если б его принудила к тому крайность. И всех этих дарований и талантов достаточно для того, чтобы сокрушить гору, а не то, что нежную девушку. Но его изящество и мужество, его таланты и дарования очень мало или вовсе не способствовали бы ему взять крепость моей девочки, если б наглый вор не прибег прежде всего к средству подчинить себе меня и овладеть моей волей так, чтобы я оказалась дурным комендантом и вручила ему ключи от крепости, охранять которую я была поставлена. Словом, он обольстил мой ум и покорил мою волю, не знаю, какими игрушками и безделушками, которые он мне дарил. Но то, что окончательно склонило меня и отдало в его власть, было несколько романсов, слышанные мною, когда он их пел однажды ночью у решетчатого окна, выходившего в маленькую улицу, где он стоял, и, если я верно помню, в них говорилось следующее: «Милый недруг мой, я счастье ждал, ты ж мне пытку в душу заронила, и чтоб боль ее сильней сразила, хочешь ты, чтоб молча я страдал». Стихи эти показались мне чистым жемчугом и голос его сахарным сиропом. И после того, я хочу сказать, с тех пор, поняв, в какую я попала беду из-за этих и других тому подобных стихов, я вывела заключение, что из хороших, благоустроенных государств следовало бы изгонять поэтов, как советовал Платон, по крайней мере, развращающих, потому что они пишут стихи не такие, как стихи о маркизе Мантуанском, что забавляют женщин и детей и вызывают у них слезы, а такие острые, которые, как нежные шипы, и пронзают вам душу и ранят ее точно молнией, оставляя платье неприкосновенным. И он запел снова: «Смерть, приди ко мне тайком нежданной, чтоб шагов твоих не слышал я, и чтоб счастье смерти столь желанной не вернуло к жизни вновь меня». И в этом роде он пел еще другие куплеты и четверостишья, которые, когда их поют, чаруют, а когда их читают, восхищают. И тем более еще, когда поэты снисходят к сочинению такого рода стихов, которые тогда были в ходу в Кандае, и их называют «сигидильес». От этих стихов запляшет душа, польется смех, задвигается тело, одним словом, по всем ощущениям пробежит точно ртуть. И поэтому я говорю, сеньоры мои, что таких трубадуров следовало бы по справедливости ссылать на острова ящериц. Но виноваты не они, а те простаки, которые восхваляют их, и глупые женщины, которые им верят. И если бы я была такой доброй дуэней, какой мне следовало бы быть, меня не растрогали бы выдумки его бессонниц. Я не приняла бы за правду такие фразы, как, например, «Я живу, умирая, горю во льду, зябну в огне, надеюсь без надежды, ухожу и остаюсь», и другие невозможности в таком же роде, которыми полны их писания. А когда они обещают Феникса Аравии, корону Ариадны, коней солнца, жемчуг юга, золото Тибара, бальзам Панкая, тут-то они больше всего дают простора Перу, так как им ничего не стоит обещать то, чего они никогда не могут, да и не думают исполнить. Но куда я уклоняюсь? Ах, я несчастная! Какое безрассудство или какое безумие побуждает меня говорить о чужих ошибках, когда столько есть что сказать о своих собственных? Ах, несчастный я еще раз, потому что не стихи его поработили меня ему, а моя простота. Не его пение смягчило меня, а мое легкомыслие. Великое мое невежество и моя малая осторожность открыли дорогу и расчистили тропинку для Дона Клавихо. Это имя упомянутого кабальера. И так как я была посредницей, он очутился однажды и очень много раз в спальне обманутой. Не им, а мною Антономасии под именем законного супруга, потому что, хотя и грешница, я не позволила бы ему приблизиться к краю подошвы ее башмаков, если бы он не был ее мужем. Нет, нет, это ни за что. Брак должен предшествовать подобного рода делам, которые я устраиваю. На этот раз явилась одна лишь загвоздка — неравенство положения, так как Дон Клавихо был простым кавальеро, а инфанта — Антономасии, наследницей престола, как я уже говорила. Некоторое время любовная их история, благодаря моей предусмотрительности и ловкости, оставалась скрытой до тех пор, пока мне не показалось, что вскоре все обнаружится вследствие, не знаю, какого-то опухания живота Антономасии. Опасаясь этого, мы устроили втроем совещание и решили, что прежде чем дурная новость появится на свет Божий, Дон Клавихо попросит викария обвенчать его с Антономасией, основываясь на письменном обещании инфанты выйти за него замуж, составленном мною так ловко и имеющим такую силу, что даже силы Самсона не могли бы расторгнуть этого обязательства. Все нужные меры были приняты, викарию было предъявлено письменное обязательство, он выслушал исповедь Антономасии, она во всем откровенно призналась, и викарий распорядился отдать ее под надзор очень почтенного придворного алгасиля. Тут Санчо сказал: «Так же и в Кандае есть придворные алгасили, поэты и сигидилисы. Узнав об этом, могу поклясться, что везде на свете одно и то же. Но торопитесь, милость ваша, сеньора Трифальди, так как уже поздно, и я умираю от желания узнать конец этой столь длинной истории». «Я потороплюсь», — ответила графиня.